Глава 12. Кроме Тони Риццоли и Виктора Коронцеса, в номере гостиницы были еще четверо. «Познакомься с моим другом Отто Делтоном», — сказал Риццоли. «Виктор Коронцес». Мужчины пожали друг другу руки. Тони Риццоли вопросительно посмотрел на остальных. «Кажется, я не знаком с остальными джентльменами». Отто Делтон представил всех. «Перри Бреслауэр из Детройта, Марвин Сеймор из Гудзона, Сэл Призи из Нью-Йорка». В ответ Виктор Коронцес кивал головой. Говорить он боялся. Отто Делтон был седой, худощавый человек, лет 60, с приятными манерами. Перри Бреслауэр, хоть и был моложе, вид имел истощенный. Марвин Сеймор тоже был худ и приятен с виду. Зато Сэл Призи был огромен и походил на большой дуб с руками вместо ветвей. На лице, покрытом шрамами от ножевых порезов, сверкали маленькие злые глазки. Риццоли заранее рассказал Коронцесу, как будет проходить игра. «У этих парней куча денег. Могут позволить себе проиграть много. Сеймур — владелец страховой компании, Бреслауэр торгует машинами по всем штатам, а Призи руководит большим профсоюзом в Нью-Йорке». «Итак, джентльмены», — произнес Отто Делтон, — «может быть, начнем? Белые фишки по $5, синие по 10, красные по 25 и черные по 50. Покажите ваши деньги». Коронцес вытащил $500, данных ему в долг Риццоли. «Нет, не в долг», — подумал он, — «просто данных». Он взглянул на Риццоли и улыбнулся. «Какой он великолепный друг». Другие тоже вытаскивали толстые пачки денег. Коронцес неожиданно забеспокоился. Что, если его угораздит проиграть $500? Он отбросил эту мысль. Его друг Тони позаботится обо всем. Но если он выиграет... Неожиданно его захлестнула волна эйфории. Игра началась. Делтон сдал карты. Ставки поначалу были маленькие. Играли в стат-покер на 5 и 7 карт со старшей и младшей рукой. Сначала все выигрывали приблизительно поровну, но постепенно ситуация стала меняться. Казалось, Коронцесу и Тони безумно везло. Если у них на руках были приличные карты, у других они были значительно хуже. Если же соперники получали хорошие карты, то Тони и Коронцес еще лучше. Виктор Коронцес не смел поверить в свою удачу. К концу вечера он выиграл почти $2000, просто как в сказке.
«Вам, ребята, здорово везет, надо сказать», — проворчал Марвин Сеймор.
«Еще как», — поддержал его Бреслауэр. «Как насчет того, чтобы дать нам завтра возможность отыграться?»
«Я позвоню», — пообещал Риццоли.
Когда все ушли, Коронцес воскликнул.
«Поверить не могу. $2000!»
Тони Риццоли рассмеялся.
«Это еще пустяки. Я тебе говорил, Отто в этом деле большой спец. Эти парни жаждут с нами расквитаться. Как ты насчет еще разочка?»
«Спрашиваешь». И Коронцес широко улыбнулся. На следующий вечер Виктор Коронцес выиграл $3000.
«Фантастика», — сказал он. «Они ничего не подозревают».
«Конечно, нет. Готов поспорить, завтра они предложат нам поднять ставки. Захотят вернуть свои денежки назад. Ты играешь?»
«Конечно, Тони, я играю».
Когда они уже усаживались за стол, Сэл Призи сказал.
«Мы тут основательно проигрываем. Как насчет поднять ставки?»
Тони Риццоли взглянул на Коронцеса и подмигнул.
«Не возражаю. А вы как, ребята?»
Все согласно кивнули. Отто Делтон показал на стопки фишек. Белые — $50, синие — 100, красные — 500 и черные — 1000. Виктор Коронцес с беспокойством взглянул на Тони. Он не ожидал, что ставки будут так высоки. Риццоли одобряюще кивнул. Игра началась. Все шло по-старому. У Коронцеса на руках всегда были великолепные карты. Он постоянно выигрывал, но поменьше.
«Черт бы побрал эти карты», — проворчал Призи.
«Давайте сменим колоду».
Отто Делтон послушно достал новую колоду. Коронцес взглянул на Тони Риццоли и улыбнулся. Он знал, что их везению нельзя было помешать. В полночь они послали за бутербродами, устроили перерыв на 15 минут. Тони Риццоли отозвал Коронцеса в сторону.
«Я сказал Отто, чтобы он подогрел их немного», — прошептал он.
«Не понимаю».
«Дал им немного выиграть. Если они будут все время проигрывать, они расстроятся и бросят игру».
«А, понятно. Очень разумно.
Когда они решат, что им поперло, мы поднимем ставки и наколем их как надо».
Виктор Коронцес заколебался.
«Тони, я уже так много выиграл, может, стоит прекратить пока?»
Тони Риццоли посмотрел ему прямо в глаза.
«Виктор, как ты насчет того, чтобы уйти сегодня отсюда с 50 000 долларов в кармане?»
Когда игра возобновилась, выигрывать стали Бреслауэр, Призи и Сеймур. У Коронцеса карты были неплохие, но у других еще лучше.
«Вот и Делтон просто гений», — подумал Коронцес. Он внимательно следил за сдачей, но ничего подозрительного ему заметить не удалось.
Игра продолжалась, а Коронцес все проигрывал. Но он не волновался. Минута-другая, и они... как это? Сделают остальных и схватят большой куш.
Сэл Призи сиял. «Ну, братцы», — сказал он, — «такое впечатление, что фортуна вам изменила».
Тони Риццоли огорченно покачал головой.
«Похоже на то, правда?» Он многозначительно посмотрел на Коронцеса.
«Но нельзя же, чтобы все время везло», — сказал Марвин Сеймур.
«Не возражайте, если мы опять повысим ставки», — вмешался Перри Бреслауэр, — «чтобы как следует за вас взяться».
Тони Риццоли сделал вид, что размышляет.
«Право, не знаю», — сказал он с сомнением. Потом повернулся к Виктору Коронцесу. «Ты что думаешь, Виктор?»
«Как ты насчет того, чтобы уйти сегодня с 50 000 долларов в кармане? Я смогу купить дом и новую машину и повезти семью в отпуск». Коронцес дрожал от возбуждения. Он улыбнулся. «Почему бы нет?»
«Ладно», — сказал Сэл Призи. «Деньги на стол. Без ограничений».
Играли в стат на 5 карт.
«Я назначаю ставки», — сказал Бреслауэр. «Для начала 5 000».
Каждый из игроков поставил по 5 000. На руках у Виктора Коронцеса было 2 дамы. Он прикупил еще 3 карты, и среди них была еще дама. Риццоли посмотрел на свои карты и сказал:
«Поднимаю на 1000».
Марвин Сеймур изучал свои карты.
«Принимаю и поднимаю на 2000».
Отто Делтон швырнул свои карты. «Для меня дороговато».
Сэл Призи из игры не вышел. Весь банк взял Марвин. При следующей сдаче Коронцес получил 8, 9, 10 и валета червей. Еще 1 карта и стрит-флэш.
«Ставлю 1000», — сказал Делтон.
«Отвечаю и ставлю еще 1000».
«Еще 1000», — сказал Сэл Призи.
Теперь была очередь Коронцеса. Он был уверен, что если у него будет стрит-флэш, он выиграет. Нужна еще 1 карта.
«Отвечаю». Он взял карту, но положил ее рубашкой кверху, не решаясь посмотреть.
Бреслауэр открыл свои карты.
2 четверки и 2 десятки.
Теперь Призи открыл свои.
3 семерки.
Все повернулись к Виктору Коронцесу. Он глубоко вздохнул и открыл карту. Масть была черная.
«Ваша взяла», — сказал он и бросил карты.
Банк все рос и рос. У Виктора Коронцеса почти не осталось фишек. Обеспокоенный он взглянул на Тони Риццоли. Тони ободряюще улыбнулся. Казалось, улыбка говорила: «Нет причин для беспокойства». Риццоли открыл следующий банк. Раздали карты.
«Ставлю 1000».
Перри Бреслауэр.
«Поднимаю на 1000».
Марвин Сеймур. «А я на 2».
Сэл Призи.
«Знаете, думаю, вы блефуете. Подниму-ка на 5 тысячонок».
Виктор Коронцес еще не видел своих карт. «Когда же это кончится?»
«Виктор?»
Коронцес медленно поднял карты и сложил их веером. Туз, еще туз и еще туз. Потом король и 10. Пульс его участился.
«Играешь?»
Он улыбнулся про себя. Наконец-то подогревание кончилось. Он был уверен, что в следующий раз получит короля, а значит, полный дом.
Он сбросил десятку и как можно равнодушнее сказал. «Я играю. Одну карту, пожалуйста».
«Возьму две», — сказал Отто. Потом взглянул на свои карты. «Поднимаю на 1000».
Тони Риццоли покачал головой. «Я пас». Он сбросил карты.
«Я играю», — сказал Призи. «И поднимаю на 5000».
Марвин Сеймер бросил карты.
«Я пас».
Из играющих остались только Виктор Коронцис и Сэл Призи.
«Ты отвечаешь?» — спросил Призи. «Тогда выкладывай еще 5000».
Коронцис посмотрел на свои фишки. У него и осталось всего 5000. «Но если я сорву банк», — подумал он. Он подвинул свою кучку фишек в центр стола и взял карту. Это была 5, но все равно у него были 3 туза. Он открыл карты. 3 туза. Призи открыл свои.
4 двойки.
Ошарашенный Коронцис смотрел, как Призи сгребает деньги. У него было такое чувство, что он подвел своего приятеля Тони. «Надо было продержаться, пока мы не начнем выигрывать». Теперь пришла очередь Призи сдавать карты.
«Играем в стат на 7 карт», — заявил он. «На кон по 1000».
Остальные игроки сделали свои ставки. Виктор Коронцис беспомощно посмотрел на Тони Риццоли. «У меня нет».
«Да ладно», — сказал Риццоли. Он повернулся к остальным игрокам. «Послушайте, ребята, Виктор не смог сегодня принести с собой много наличных, но я даю вам слово, что на него можно положиться. Пусть играет в кредит, а в конце вечера рассчитаемся».
«Постой-ка»,
— вмешался Призи. «Это что тебе, хренов профсоюз, что ли? Я твоего Коронцеса не отличу от Адамовой задницы. Откуда мы знаем, что он расплатится?» «Я даю вам слово», — уверил его Риццоли. «Вот-то поручится за меня».
«Если Тони говорит, что мистер Коронцес в порядке», — сказал Отто Делтон, — «значит, он в порядке».
Сэл Призи пожал плечами. «Ну ладно, я согласен».
«Я тоже не возражаю», — сказал Перри Бреслаур. Отто Делтон повернулся к Виктору Коронцесу. «Сколько вам дать?»
«Дай ему 10000», — сказал Тони Риццоли.
Коронцес удивленно взглянул на него. За такую сумму ему надо было работать 2 года. Но наверняка Риццоли знал, что делает. Коронцес с трудом проглотил комок в горле. «Да, это меня устроит». Перед ним положили горку фишек. В тот вечер Виктору Коронцесу не везло. Ставки все росли, а кучка фишек перед ним все уменьшалась. Тони Риццоли тоже проигрывал. В 2 часа ночи устроили перерыв. Коронцес отозвал Тони Риццоли в сторону.
«Что происходит?» — прошептал он в панике. «Господи, да вы знаете, сколько я уже проиграл!»
«Не волнуйся, Виктор. Я тоже проиграл. Я дам Отто знак. Когда придет его черед сдавать, все изменится. Мы их приложим как следует».
Они снова заняли места за столом.
«Дай-ка моему приятелю еще 25000 долларов», — велел Тони Риццоли.
Марвин Сеймур нахмурился.
«Ты уверен, что он хочет продолжать игру?»
Риццоли повернулся к Коронцесу.
«Решай сам».
Коронцес колебался. «Я дам Отто знак, все изменится».
«Эх, я хочу продолжить».
«Ладно».
Перед ним положили на 25000 долларов фишек. Он посмотрел на них и внезапно почувствовал, что сейчас ему повезет. Карты сдавал Отто Делтон.
«Итак, джентльмены, играем в стат на 5 карт. Начальная ставка 1000».
Игроки положили свои фишки в центр стола. Делтон сдал каждому по 5 карт. Коронцес не стал смотреть свои. «Подожду», — решил он, — «на счастье».
«Делайте ставки».
Марвин Сеймор, сидевший справа от Делтона, сложил карты. «Я пас». В следующем сидел Сэл Призи.
«Отвечаю и ставлю еще 1000».
Он пододвинул свои фишки на центр стола. Перри Бреслаур с усмешкой разглядывал свои карты.
«Вижу, вижу. Поднимаю еще на 5000».
Для продолжения игры Коронцесу надо было положить 6000. Медленно он взял свои карты, разложил их веером и не поверил своим глазам.
На руках у него был верный стрит-флэш. Пятерка, шестерка, семерка, восьмерка и девятка червей. Великолепные карты. Значит, Тони сказал правду.
Слава богу.
Коронцис постарался скрыть волнение. Принимаю повышение и добавляю еще 5000.
Эти карты сделают меня богачом.
Делтон бросил карты.
Не для меня. Пас.
Значит, теперь мне решать, сказал Призи. Думаю, ты блефуешь, приятель. Отвечаю и поднимаю еще на 5000.
Виктор Коронцис чувствовал себя на седьмом небе. Такие карты, как у него, попадались раз в жизни. Это будет самый большой банк за вечер.
Перри Бреслоур открыл карты с видом победителя.
«Три короля!»
«Я выиграл», — подумал Коронцис.
«Неплохо, но мало», — улыбнулся он. «Стрит-флэш».
Он положил карты на стол и потянулся к деньгам.
«Стой-ка!»
Сал Призи удержал его руку.
«Ты проиграл, потому что у меня королевский флэш. С десятки по туз-пик».
Виктор Коронцис побледнел. Он почувствовал, что сейчас потеряет сознание. Сердце билось с перебоями.
«Мама родная!» — воскликнул Тони Риццоли. «Два флэша за одну игру, черт бы их побрал!»
Он повернулся к Коронцису.
«Мне очень жаль, Виктор. Я просто не знаю, что сказать».
«Думаю, на сегодня хватит, джентльмены», — сказал Отто Делтон.
Он сверился с листочком бумаги и повернулся к Коронцису.
«Вы должны 65 000 долларов».
Потрясенный, Коронцис молча смотрел на Тони Риццоли. Тот беспомощно пожал плечами. Коронцис вытащил платок и принялся утирать пот с лица.
«Как будете платить? Чеком или наличными?» — спросил Делтон.
«Чеков не беру», — заявил Призи, взглянув на Коронциса.
«Я...»
Он не мог выговорить ни слова. Почувствовал, что весь дрожит.
«У меня нет...»
Лицо Призи потемнело.
«У тебя нет чего?»
— рявкнул он.
«Подождите секунду», — быстро вмешался Тони Риццоли. «Виктор хочет сказать, что у него нет с собой таких денег. Я же говорил, он парень надежный».
«От этого у меня в кармане не прибавится, Риццоли. Пусть отдает деньги».
«Получишь ты свои деньги», — уверил его Риццоли. «Через несколько дней».
Сэл Призи вскочил на ноги.
«Да пошел ты! Я милостыню не подаю. Пусть гонит деньги завтра».
«Да не волнуйся, отдаст».
Виктор Коронцис ощущал себя пойманным в ловушку, выхода из которой не было. Он сидел не в состоянии двигаться, почти не заметив, как все разошлись, оставив его наедине с Тони. Коронцис был как в тумане.
«Мне никогда не собрать таких денег», — простонал он. «Никогда!»
Риццоли положил руку ему на плечо.
«Не знаю, что и сказать, Виктор. Не понимаю, как такое могло случиться. Похоже, я сегодня проиграл не меньше тебя».
Коронцис вытер глаза.
«Но вы можете себе это позволить, Тони. Я же не могу. Придется объяснить им, что мне нечем заплатить».
«Я бы на твоем месте, Виктор, сначала бы хорошенько подумал», — сказал Тони. «Сэл Призи руководит профсоюзом моряков на восточном побережье. Я слышал, они крутые парни».
«Ничего другого мне не остается. Если уж нет денег, так их и нет. Что он может сделать?»
«Дай-ка я тебе кое-что объясню», — сказал Риццоли проникновенно. «Он может поручить своим парням прострелить твои коленные чашечки. Тогда ты уже никогда не сможешь ходить. Он может заставить их плеснуть тебе кислотой в глаза, и ты никогда не сможешь видеть. А уж потом, когда ты сполна получишь свою порцию боли, он будет решать, позволит ли тебе жить в таком виде или убить тебя».
Виктор Коронцис с посеревшим лицом смотрел на него во все глаза.
«Ты шутишь?»
«Как бы не так.
«Моя вина, Виктор. Я не должен был разрешать тебе играть с таким человеком, как Сал Призи. Он убийца».
«Господи, что же мне делать?»
«Ты никак не сможешь собрать эти деньги». Коронцис начал истерически смеяться.
«Тони, на то, что я зарабатываю, я с трудом содержу семью».
«Ну, тогда тебе только остается уехать из города. Может, и вообще из страны. Поезжай куда-нибудь, где Призи тебя не достанет».
«Да не могу я!» — простонал Коронцис. «У меня жена и четверо детей!»
Он укоризненно посмотрел на Тони Риццоли.
«Вы же сказали, что мы не сможем проиграть! Вы сказали...»
«Знаю. И мне действительно очень жаль. Раньше всегда все было в ажуре. Скорее всего, Призи смухлевал». Коронцис немного оживился.
«Ну так если он смухлевал, я не должен ему платить».
«Виктор, все не так просто», — терпеливо сказал Риццоли. «Он убьет тебя, если ты обвинишь его в шулерстве. И он убьет тебя, если ты ему не заплатишь».
«Господи, боже мой!» — простонал Коронцис. «Тогда со мной покончено».
«Правда, мне ужасно неприятно, что так получилось. Ты уверен, что никак не сможешь расплатиться?»
«Мне на это понадобится 100 жизней, 1000 жизней. Все, что у меня есть, заложено, перезаложено. Где же я могу...»
И тут Тони Риццоли пришла в голову блестящая мысль. «Подожди, Виктор, разве ты не говорил, что все это барахло в музее стоит кучу денег?»
«Да, но какое отношение это имеет?»
«Дай мне кончить. Ты же говорил, что копии не хуже оригиналов».
«Да куда там? Любой специалист может...»
«Подожди. А что, если эти экспонаты исчезнут, а на их месте появятся копии? Я там у тебя в музее видел толпы туристов. Они смогут заметить разницу?»
«Вряд ли. Я понимаю, куда вы клоните. Нет, этого я не могу».
«Понимаю, Виктор», — мягко сказал Риццоли. «Просто подумал, что в музее так много всего, что он вполне может обойтись без какого-нибудь одного экспоната». Виктор Коронцис отрицательно покачал головой.
«Я уже 20 лет работаю в музее куратором. Даже подумать о таком не могу».
«Ну, прости. Зря я об этом заговорил. Подумал, что так ты сможешь спасти свою жизнь». Риццоли встал и потянулся. «Уже поздно. Наверное, твоя жена беспокоится. Куда это ты пропал?» Но Коронцис не отрывал от него глаз.
«Спасти жизнь? Каким образом?»
«Проще простого. Берешь какую-нибудь древнюю штучку и отдаешь ее мне. Я вывожу ее из страны, продаю, а деньги отдаю Призи. Думаю, уговорю его подождать. Так и снимем тебя с крючка. Ты, конечно, понимаешь, что ради тебя я иду на большой риск, потому что если меня поймают, будет много неприятностей. Но все равно я готов пойти на это. Чувствую, что должен тебе помочь. Моя вина, что ты во все это вляпался».
«Вы хороший друг», — сказал Виктор Коронцис. «Я вас не виню. Никто меня играть не заставлял. Вы же хотели мне помочь».
«Знаю. Жаль, что все так получилось. Ну ладно, давай пойдем поспим немного. Завтра позвоню. Спокойной ночи, Виктор».
«Спокойной ночи, Тони».
На следующее утро в музей зазвонил телефон.
«Коронцис?»
«Слушаю».
«Это Сал Призи».
«Доброе утро, мистер Призи».
«Я насчет того небольшого дельца в 65 тысяч. Когда мне подъехать за деньгами?»
Виктор Коронцис почувствовал, как он вдруг сильно вспотел.
«У меня сейчас нет таких денег, мистер Призи».
На другом конце провода зловеще молчали. Наконец Призи сказал.
«Что это за игру со мной ты затеял, черт побери?»
«Ну, поверьте, это никакие не игры, я...»
«Тогда, мать твою, подавай мне мои деньги, ясно?»
«Да, сэр».
«Когда музей закрывается?»
«В 6 вечера».
Так я буду в 6. Чтоб деньги были, иначе я тебе всю харю расквашу. А уж потом тебе действительно не поздоровится.
И Призи повесил трубку. Паника охватила Виктора Коронцеса. Хотелось спрятаться. Но где? В полном отчаянии он перебирал всевозможные «если». «Если бы я не пошел в ту ночь в казино, если бы я никогда не встречался с Тони Риццоли, если бы сдержал слово, данное жене, никогда не играть на деньги». Он потряс головой. «Надо что-то делать, и немедленно». В этот самый момент к нему в кабинет вошел Тони Риццоли.
«Доброе утро, Виктор».
Было уже 6:30 вечера. Музей 6 назад закрылся, и все сотрудники разошлись по домам. Виктор Коронцес и Тони Риццоли следили за главным входом. Коронцес все больше и больше нервничал. «А если он скажет «нет» и потребует деньги сегодня?»
«Я с ним разберусь», — сказал Тони Риццоли. «Только не мешай мне».
«А что, если он не придет, а просто подошлет мне убийцу? Как, по-твоему, он может так сделать?»
«Пока у него есть шанс получить деньги?» «Нет», — сказал Тони уверенно. Наконец, в 7:00 появился Сэл Призи. Коронцес поспешил открыть дверь.
«Добрый вечер», — сказал он.
Призи посмотрел на Риццоли. «Какого хрена ты тут делаешь?»
Он повернулся к Виктору Коронцесу.
«Это только наше дело».
«Да успокойся», — сказал Риццоли. «Я помочь хочу».
«Не нужна мне твоя помощь. Где мои деньги?» — обратился он к Коронцесу.
«У меня их нет, но...»
Призи схватил его за горло. «Послушай-ка, ублюдок, или ты выложишь сегодня деньги, или я скормлю тебя рыбам, ясно?»
«Эй, остынь немного», — вступился Тони Риццоли. «Получишь ты свои деньги».
«Сказал тебе, не вмешивайся», — прорычал Призи. «Не твое это дело».
«Будет моя. Виктор мой друг. У него сейчас нет наличных, но он может их достать».
«Так есть у него деньги или нет?»
«Есть и нет», — сказал Риццоли.
«Что это, черт побери, за ответ?»
Тони Риццоли сделал широкий жест рукой. «Вот они, деньги». Сэл Призи оглядел комнату.
«Где?»
«В витринах. Они полны старья, древностей», — машинально поправил Коронцес. «Которые стоят кучу денег. Тут дел на миллионы».
«Да?»
— Призи повернулся, чтобы посмотреть на витрины.
«А какая от них мне польза, если они заперты в витринах музея? Мне подавай наличные».
«Получишь ты свои наличные», — сказал Риццоли убежденно. «Еще в 2 раза больше. Только потерпи немного, вот и все. Виктор же не жулик, ему просто нужно время. Я расскажу тебе, что он придумал. Он возьмет что-нибудь из этого старья, ну, из этих древностей, и продаст. Как только он получит деньги, он с тобой рассчитается».
Сэл Призи покачал головой. «Мне что-то не нравится. Я в этом старье ни черта не смыслю».
«А тебе и не надо. Виктор — один из лучших специалистов в мире». Тони подошел к одной из витрин и показал на мраморную голову.
«Виктор, сколько это стоит?»
Виктор Коронцес сглотнул. «Это голова богини. 14 век до нашей эры. Любой коллекционер с радостью заплатит за нее 2-3 миллиона долларов.
«Ну вот, видишь?» — повернулся Риццоли к Сэлу Призи. «Что я тебе говорил?»
Призи нахмурился.
«Не знаю. А долго ждать?
Ты получишь двойную сумму, самое большее через месяц».
Призи немного подумал и кивнул. «Ладно, но если мне придется ждать месяц, я хочу больше. Скажем, на 200 тысяч долларов».
Тони Риццоли посмотрел на Виктора Коронцеса, который энергично кивал головой.
«Идет», — сказал Риццоли. «Договорились».
Сэл Призи подошел к маленькому куратору.
«Даю тебе 30 дней. Не заплатишь, считай, что тебе каюк. Ясно?»
Коронцес проглотил комок в горле.
«Да, сэр».
«Помни, 30 дней».
Призи посмотрел на Тони Риццоли внимательным тяжелым взглядом.
«Что-то ты мне не по душе».
Он повернулся и вышел.
Они молча проводили его глазами. Коронцес упал в кресло, вытирая пот со лба.
«Боже мой», — сказал он, — «я думал, он меня прикончит. Вы считаете, мы сможем достать ему деньги за 30 дней?»
«Без проблем», — пообещал Риццоли. «Тебе только нужно взять одну из этих штук и взамен поставить копию».
«А как вы вывезете ее из страны? Вас же посадят, если поймают».
«Знаю», — твердо сказал Риццоли. «Но я пойду на этот риск. Я должен сделать это для тебя, Виктор».
Через час Тони Риццоли, Сэл Призи, Отто Делтон, Перри Бреслауэр и Марвин Сеймор выпивали в номере Делтона.
«Прошло как по маслу», — хвастался Риццоли. «Поганец обоссался со страху».
Сэл Призи усмехнулся.
«Нагнал я на него страху, верно?»
«Да ты меня напугал», — сказал Риццоли. «Тебе бы, мать твою, в актеры податься».
«Ну и что сейчас?» — спросил Марвин Сеймор.
«Мы договорились», — ответил Тони Риццоли, — «что он передаст мне кое-что из старья. Я вывезу это из Греции и продам. Деньги поделим».
«Блеск», — сказал Перри Бреслауэр. «Мне нравится».
«Теперь у меня будет постоянная кормушка», — подумал Риццоли. «Стоит Коронцесу раз украсть — все, попался. Пути назад нет. Я заставлю его обчистить весь проклятый музей».
«А как ты собираешься вывозить вещи из страны?» — спросил Марвин Сеймор.
«Придумаю что-нибудь», — сказал Риццоли. «Обязательно придумаю». Он должен был придумать. И как можно быстрее. Альфредо Манкузо и Джин Лавери ждать не любят.